Сегодня, братья и сестры, мы обратимся вновь ко святой Псалтири, и предметом нашего внимания будет 60-й совсем краткий псалом, который, как и несколько предыдущих, имеет надписание «в конец», то есть относится к событиям грядущего. Мы помним, что в псалмах весьма часто совмещается как исторический план, так и духовный. А события священной истории Израиля соотносятся с событиями христианского мира и судьбами Церкви Христовой на земле. Это неудивительно, потому что в древности избранный еврейский народ, его судьба были прообразом нового народа, христианского, и судьбы Церкви Христианской. Псалом принадлежит, как и прочие, Давиду, имеет уточнение в песнях «псалом». Слово «псалом», вошедшее в само наименование, говорит о том, что при исполнении его использовался псалтирь, струнный инструмент. При том, что он воспевался как песнь хвалы, благодарение за милости Божьей, излившейся на царя Давида и на его народ. Дело в том, что этот псалом пророчествует о возвращении иудеев из Вавилона во святой град Иерусалим. За несколько столетий царь Давид Духом Божьим предсказывает трагедию своего народа, разрушение Иерусалима Навуходоносором, пленение в Вавилоне и возвращение остатка этого народа на свою землю. Как правило, псалмы, говорящие о возвращении евреев в Иерусалим, радостные и мажорные. Некоторые из них, те, что помещены в конце псалтири, снабжены надписанием «Аллилуйя, хвалите Господа». Но несомненно, что события этого псалма соотносятся, как мы выясняем, и с христианским родом, с историей Христовой Церкви на земле. Начинается он с молитвы: «Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей». Древние различали моление и молитву. Молением они называли скорбное исповедальное прошение, молитвенное сокрушение во грехах. Молитвою иные прошения. Молитвою уместно называть и благодарственную песнь. Видим, что царь Давид сочетает и то, и другое. Просит и об оставлении своих грехов, молится и о народе, не забывает и славословить Господа Бога своего, выражать признательность за его благодеяние. Впрочем, для нас существеннее разделение моления и молитвы в духе святых отцов позднейшего времени. Русские святители называют молением тайную, внутреннюю молитву, призвание имени Христова. А молитвою или молитвословием те священные тексты, которые мы употребляем в нашем келейном, домашнем, правиле, либо в общественном богослужении. Душой всех молитвословий является моление. По завершении молитвы или молитвословия христианин не должен расставаться с молением, которое можно определить и как хождение пред лицем Господа, как стояние чувств в Боге, как обращенность к Нему, Отцу Небесному, наших мыслей, намерений, желаний, чувствований. Это моление, собственно, и именуется памятью Божию, хождением в присутствии Божьем или непрестанную молитвою. Молитва сердца может совершаться и без слов, коль скоро речь идет о предстоянии Богу, страхе, трепете, благодарении и, конечно, внутреннем исповедании своего несовершенства. «Услыши, Боже, моление мое, вонми, молитве моей, как бы ни старался, ни тщился, ни тужился человек, однако его внутренний труд достигнет цели, когда сам Бог возблаговолит вознести молитву на крыльях своей благодати». Вот почему опытный в духовной жизни царь просит еще прежде высказывания предметов своего прошения Божьего содействия, благопоспешения. Просит Господа Бога, дабы тот преклонил ухо свое, внял молению раба своего, благоволил к его словесной духовной жертве. Часто мы приступаем к священнодействию молитвы с места в карьер, говоря современным языком, едва успев перекрестить лоб и вовсе не подумав о необходимости собрать наши помыслы, умириться душою, а главное вспомнить о собственном недостоинстве и всегреховности своей. Царь Давид преподает нам урок не вдруг и не сразу приступать к исполнению правила, но приуготовлять себя к нему тайными прошениями, дабы Бог благосклонно принял нашу жертву вечернюю, и молитва наша не была бы нам поставлена во грех, не послужила бы к нашему осуждению, что бывает, если человек молится совершенно рассеянно, небрежно, помышляет о том, как бы поскорее завершить дело молитвы, забывая, что она нужна не Господу, а нам. И как мы помним на примере Авеля, Бог принимает лучшее, но отказывается принимать худшее, то есть молитву, смешанную с посторонними помыслами, мечтаниями, прожектами, воспоминаниями, и не следует называть молитвой, ибо она не посвящена Творцу, но является известным рода самообманом. «От конец земли к тебе воззвах». Здесь царь Давид молится от имени еврейского народа, переселенного, как мы слышали, в Вавилон, ибо самый 60-й псалом возвещает о грядущих событиях священной истории. Видим, что праведникам свойственно молиться не только о себе, но и о присных своих, не только о окружающих их людях, но и о грядущих поколениях. Таковой была огненная сердечная молитва святого Павла, непрестанно скорбевшего об отчуждении Израиля от Бога и молившегося, дабы в грядущие века спасся хотя бы остаток. Он свидетельствовал христианам в своих посланиях, что его, Павлова, молитва свершается во спасении Израиля, потому что в этой молитве действовал Бог. Эта молитва свершалась благодатью Духа Святого, избравшего святого Павла лишь сосудом для почивания благодати. Древние почитали Вавилон концом земли. Если средоточием земли был Иерусалим, по воззрениям Израиля, или Рим, по воззрениям язычников, одним словом, Средиземноморье, то Вавилон в междуречии Тигра и Евфрата лежащий почитался окраиною, если не концом земли. Впрочем, есть и духовные понимания этого выражения: от конец земли к тебе возвах, Господи. Концами земли разумеют здесь святые отцы, отдаляющие человека от Бога, земные заботы, житейские помышления. Очень часто они, словно терния, заглушают семя молитвы. Молитва совершается как будто бы под покровом или пеленою этих помышлений, препятствующих ростку молитвы пробиться к свету Божьему. Весьма часто наше молитвословие мы начинаем с заметным трудом, самопонуждением, как бы насилием над собою, чувствуя темное покрывало страстей, препятствующих нам чистым умом воззреть к Богу. Однако всякий раз, когда человеческие усилия помножены бывают на действие благодати, христианин разрывает эту пелену и в зависимости от своей веры, усердия, терпения и внимательности достигает чистой молитвы, беспрепятственно принося Богу исповедание, прошение и благодарение. Размышляя над выражением «от конец земли к тебе воззвах», может быть уместно сказать о той молитве, которая выражает полную преданность молящегося Богу. Ибо иной молится устами и перстами, другой лишь умом, но не сердцем, а кто-то, совершая молитву, удостоверяется, что и самое тело его молится вместе с разумной душою. Как в одном из псалмов царь Давид говорит: «Вся кости моя рекут, Боже, Боже мой, кто подобен Тебе?» У великих молитвенников, как об этом свидетельствует епископ Игнатий Брянчанинов, самое тело изменяется, одуховляется, просвещается на молитве Божьей благодатью. «Внегда уны сердце мое на камень вознесл мя иси». Уныние, печаль. Кому не знакомы эти тягостные болезни души, эти тяжелые состояния, мучающие, как бы давящие человеческое сердце? Многие под воздействием печали и уныния вовсе отказываются от молитвенного подвига, добровольно таким образом отдавая себя во власть духа тьмы. навевающего пагубное уныние или окаменение сердечное. Царь Давид принадлежал к числу тех подвижников, которые не сдаются и не отчаиваются даже в отчаянных обстоятельствах. «Внегда уны сердце мое на камень вознесло мя иси». Камнем именует упование, надежду на Господа Бога. Надежда воистину не посрамляет. Надежда действительно подобна скале по твердости, неподвижности, высоте. Изнемогающий от скорбей, Давид возводит око ума своего горе в надежде на то, что Бог, вездесущий и всемогущий, не оставит его в тяжких обстоятельствах, но прострет ему свою всемилостивую десницу и извлечет его из рова погибели. Особенно ценна молитва, приносимая из глубины сокрушенного, изнемогающего сердца, молитва унывающего, то есть чувствующего эту тяжесть и мрак в глубинах своего сердца. Святой Иоанн Кронштадтский свидетельствует, что всякий раз этот призрак, этот мрак сатанинский по малом сопротивлении развеивается, и душа вкушает свет божественной благодати. К чему призывает нас и апостол Павел, говоря: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». «На камень вознесло мя иси» – Священное Писание камнем многоугольным, драгоценным, именует Христа Спасителя. В час уныния особенно важно умом и сердцем обращаться ко Христу и призывать Его имя, употреблять молитву Иисусову, которая мало-помалу умягчает сердце и возносит душу к Богу, потребляя без остатка, разоряя последние сгустки печали и уныния. Стало быть, мы призваны к молению не тогда, когда нам светло и радостно, но преимущественно тогда, когда сердце стеснимо страстями. «В скорби призвал мя иси», свидетельствует Бог Давиду в одном из псалмов. «Наставил мя иси», продолжаем чтение 60-го псалма, «яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия». Человек, молящийся, не лишается руководства свыше. Молитва есть золотая нить или светлый луч благодати, соединяющий молящегося с самим солнцем правды Христом. Молитва – посох для того, кто идет во тьме. Молитва есть путеводная звезда для немощного и грешного. Молитва есть вожженный светильник, горящий в руке, твердо сжимающий его. Сам Бог является наставником, руководителем. Сам Бог заботится, промышляет о благополезном в отношении молящегося смиренно и сокрушенным сердцем. «Яко был еси упование мое, я уповал на спасение и не был посрамлен, хотя не видел низги, не видел пред собою дороги, но веровал, что Ты, Господи, ведешь меня, и Ты стал для меня столпом крепости, столб крепости от лица вражия». Бог умножает свою божественную силу и изливает ее на молящегося. Многочисленные враги наши, первейшие из которых суть демоны, равные страсти, уныние, печали, нечистоты, злобы, бегут прочь от того, кто мужественно совершает положенное правило, хотя бы и не чувствовал по временам утешения, подкрепления свыше. «Дам молитву молящемуся», свидетельствует в Ветхом Завете Господь Бог. Апостол Павел призывает терпеть в молитве, то есть не оставлять ее, как бы ни было человеку тяжело и туго в этом подвиге. Пройдет незаметно время, и Бог умножит силу Своею нас внутри нашей собственной души, в скорби распространит наше сердце, даст нам некий духовный стержень, сделает нас столпом крепости пред лицем врагов. Вспомним в связи с этим апокалиптическое обетование о том, что побеждающий будет соделан столпом в храме живаго Бога и уже не изыдет вон. «Вселюся в селении Твоем вовек», продолжает свою вдохновенную речь царь Давид от лица Израиля, пророчествуя, что некогда последует освобождение пленника израильского народа из Вавилона и свершится чаемое возрождение народа в Иерусалим. Селением Божьим называет Иерусалимский храм. Можно смотреть и духовными очами на этот стих псаломский: «Вселюся в селении Твоем вовеки». Мы помним, что Иерусалим и, собственно, Божий храм был оставлен благодатью при распятии Христа Искупителя, когда надвое раздралась завеса, прикрывавшая вход во святая святых. Это раздрание завесы нерукотворное было свидетельством завершения Ветхого Завета и совершенного оскудения со стороны Божьей благодати иудейства, отвергнутого Богом по отвержению им самого Спасителя. Кто же вселился в селение Божье? Это суть христиане, ученики Христовы. Вспомним в связи с этим древнее ветхозаветное пророчество о том, что Иофет войдет в шатры Сима. Так Ной предсказал о том, что церковь от язычников, христианская церковь, наследует благодать Сима, наследует ветхозаветной церкви, по преимуществу составленной от иудеев, ведущих свое родословие от Сима, старшего сына Ноя. «Вселюся в селении Твоем вовек» неотъемлемо от Христовой Церкви, которая столб и утверждение истины на земле, благодать воскресшего Христа. Вовек, до второго и славного пришествия Христова, разумеется, и после Него, благодать Божья будет веселить чад Церкви. Применительно к нравственному богословию скажем, что сердце человеческое является нерукотворенным храмом. Тот, кто молится в скорбях и не оставляет места своего, то есть не позволяет уму своему блуждать вовне, но с терпением призывает Господа, некогда войдет в это селение. Ум его, соединившись с сердцем, научится приносить Богу духовную, чистую молитву, и горлица обретет гнездо свое. То есть ум, соединившийся с сердцем, сознательно и разумно будет служить Господу силы благодати Духа. «Покрыйся в крови крыл Твоих». Давид сравнивает себя с малой птичкой, печушкой, которая упокоивается под крыльями Господа своего. Образ промышления Божье о человеке, как надежно птенец чувствует себя под теплыми крыльями родительницы, так и христианин, со смирением входящий в кров Всевышнего, упокоивается в объятиях Божьей благодати. Царь Давид, как мы помним, вел скитальческую жизнь, полную бедствий и напасти, однако ему было хорошо, потому что везде и всегда он оставался с Богом. Именно Давид сказал: «На всяком месте благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». Везде и всюду царь Давид прозревал Божье величие, и небо представлялось ему нерукотворенным куполом. Ночь и день проповедовали слышимую царю Давиду славу Божью. И в каждой звезде он видел чудо попечения Божье, говоря: «Ты всем звездам, Господи, нарицаешь имена». Радостно и весело такому человеку свершать земное странствование, ибо он ощущает себя младенцем или печушкою, согреваемой в объятиях родительских. «Яко ты, Боже, услышал молитвы моя и дал еси достояние боящимся имени Твоего». Мы помним, с чего начинался этот псалом. Именно свою молитву царь Давид предварял просьбой: «Услыши, Боже, моление мое». А чуть ниже исповедуется и хвалит Господа, благодарит Его за то, что Он услышал молитвы и дал достояние боящимся имени Его. Конечно, есть историческое истолкование этого благодарственного моления, ибо пращур, спаситель нашего, радовался возвращению отдаленных его потомков из Вавилона, отстраиванию Иерусалимского храма, разрушенного Навуходоносором. А ведь слава второго храма, несмотря на меньший его размер, больше, нежели достоинство храма, отстроенного Соломоном, потому что стопы Спасителя осветили второй храм, отстроенный по возвращении евреев из плена. Но, конечно, подлинным истинным достоянием боящихся имени Господне, то есть христиан, является горний Иерусалим, не земной приходящий, но нетленный град, или Царство Христово, обилие благодати, излившееся на Церковь, благодаря искупительным страданиям Господа, Его воскресению и восхождению на небо. «Ты, Боже, услышал молитвы моя». О чем молился царь Давид по преимуществу? Конечно, о том, чтобы исполнилось данное ему свыше обетование. И от чресла его, от чрева его явился в мир Искупитель. Как позже Иоанн Креститель родится по молитвам благочестивого отца его Захарии, совершавшего в алтаре сокровенное прошение своего сердца, так и царь Давид, пророк Божий, молится о спасении всей вселенной, дабы от чрева Давидова, то есть от чрева Девы Марии, происшедшей от Давида, явился в мир Искупитель. И когда он явится, тогда будет даровано достояние, Царство Небесное, благодать Божья, боящимся имени Его, то есть верующим во Христа, имеющим благоговение пред Иисусом Христом, Спасителем. Царь Давид как будто бы слышит последний милостивый глас Христа Судьи на страшном судище. «Придите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения, от основания мира». Вот оно, достояние, которое дает Господь Бог боящимся имени Его, верующим во Христа и исполняющим Его заповеди. «Дни на дни царевы приложишь и прибавишь». Ты, говорит Господи, приложишь дни многие к жизни царя за его боголюбие и благоразумие. Дашь ему долголетие. О каком царе идет речь? В историческом смысле это царь Зорувавель, иудейский благочестивый царь, который явился по возвращении евреев из плена. Однако в духовном смысле речь идет о самом Христе Искупителе, образом которого был благочестивый Зорувавель. Как Зорувавель возглавил исход пленных евреев из Вавилона в Иерусалим, так Христос Искупитель, разрушив идолопоклонство, избавит людей от заблуждений светом истинной веры и приведет всех верующих в Него в горний Иерусалим и в самое небо. Истинное Отечество наше. Дни на дни царевы приложиши, лето и год до дне рода и рода. Речь идет о неразрушимом царстве Христовом. Два рода соединятся в один – народ израильский и язычники. Эти два рода, через веру во Христа, соединенные в новый народ, и войдут в вечное Царство Христово, станут причастниками благодати Божией. Царство Христово неразрушимо, потому что Христос воскрес и уже не умирает. Бога-человек является главою Церкви. Соответственно, в отличие от земных царств и земных владык, подлежащих тлению, Искупитель Христос и Его Царство благодати непреложны и вечны. И посему поколение за поколением рода Христова входит в течение земной жизни в вечное Царство, и таким образом совершается таинственный рост Матери Церкви, пребывающей и в земном плане, а вместе и вне времени и пространства. Таким образом, дни на дни царевы приложиши, прибавишь дней земной жизни царя, лето и год, а дни рода и рода, прибудет век пред Богом. Все это в возвышенном смысле относится ко Христу Искупителю, умершему и воскресшему по истечении трех дней и воссевшему одесную Бога и Отца. Впрочем, эти слова о земных благочестивых царях были основанием для ежедневной молитвы о них в христианских царствах, что и поныне в молитвословах дореволюционной печати мы находим. А иные псалмы царя Давида, преимущественно говорившие о помазаннике Божьем, и поныне называются царскими псалмами, как относящимися в первую очередь к Божьему помазаннику. Можно сказать, что благочестивые цари пребывают век пред Богом, и скончавшиеся, и претерпевшие насильственную кончину, они, как выполнившие свое служение и долг, пребывают пред Божьим престолом. И мы узнаем из Апокалипсиса, что цари земные приносят Агнцу славу и честь свою славу и честь народов, то есть оправдываются Богом, как хорошо послужившие, содействовавшие спасению верноподданных, то есть мудро защищавшие Церковь Христову от внутренних и внешних врагов, заботившихся о благе своих граждан. Милость и истину Его кто взыщет? Речь идет, конечно, о Христе Царе, воскресшем из мертвых. Непостижимы милость и правосудие Божие. Бог есть море истины, море милости и бездна истины, говорит некто. Бог непостижим в существе своем для ограниченного человеческого разума, постигаем лишь отчасти, что наш народ запечатлел во многих своих пословицах: «До Бога высоко, что Бог творит, никому не говорит. Бог долго терпит, да больно бьет». Свидетельство о правосудии Верховного Судьи. Однако в Боге, как в существе всесовершенном, сочетаются и милость, и истина, и долготерпение, и правосудие. И если Бог наказывает, то наказывает из милости своей. А когда милует, то, по слову апостола Павла, не лишает и наставления: кого бьет, того любит. Никто не постигает путей Божьих, почему и судьба человеческая, в том числе и наша, весьма таинственна, тем паче жизненный путь ближнего. Мы не должны быть скорыми в суждении о людях, ибо Бог непостижимыми путями ведет каждого ко спасению, все расставляет по своим местам. «Бога не обманешь», — говорит наш народ, — «все наго и обнажено пред очами Его, от Бога не укроешься». Поэтому надлежит веровать Ему совершенно простым и детским сердцем, вверяться Его промыслу, ничего от Него не тая, ни в коем случае не лукавя пред Его очами, что развращает человека и делает его непотребным пред очами Отца Небесного. Царь Давид немеет, благоговеет пред тайною божественного промышления, чем более вглядывается в пути Божьи и следует Его милости и правосудие, тем более изумляется и склоняет свою главу пред Верховным Мироправителем, сознавая ограниченность своего мышления. Ему не остается ничего, кроме словословия Творца, чем и заканчивается сам Псалом: «Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы день от дне. Не выпускаю из рук псалтири, песнословлю имени Твоему, Господи, словословлю Тебя и в скорбях, и в радостях, дабы хоть чем-то мог воздать Твоей милости за попечение обо мне. Воздам молитвы день от дней, сегодня и завтра, и третьего дня, и все краткие дни земной моей жизни буду многократно словословить Тебя, Господи, воспевать Твои совершенства в псалмах, изливающихся через мои уста». Приносит Богу своеобразный обет никогда не забывать Отца Небесного, но питать свою душу словословием и молитвой, в чем царь Давид для себя самого и для нас находит смысл. бытия и осуществления всего того, что Бог вкладывает в нас образ, поставляя нас себе на службу. Вот краткое содержание 60-го псалма, который состоит всего лишь из 9 стихов, но охватывает собою великие события прошлого и будущего, уча нас всякой молитвой и молением, умом и сердцем прилепляться к Отцу Небесному, видя в этом высшую для себя награду, находя в этом подлинное счастье и блаженство для человека.